Гарин приходил прямо из шахты, измученный, грязный, пропахший землей и машинным маслом. Он торопливо ел, валился с ногами на атласный диван и закутывался дымом трубки. Он был объявлен выше этикета, его привычки священны и вне подражания. Зоя ходила по ковру, перебирая в худых пальцах огромное жемчужное ожерелье, и вызывала Гарина на беседу. Ему нужно было несколько минут мертвого покоя, чтобы мозг снова мог начать лихорадочную работу. В своих планах он не был ни зол, ни добр, ни жесток, ни милосерд. Его забавляло только остроумие в разрешении вопроса. Эта прохладность возмущала Зою. Большие ее глаза темнели. По нервной спине пробегала дрожь. Низким, ненавидящим голосом она говорила. По-русски, чтобы не поняли стенографистки. «Вы фат. Вы страшный человек, Гарин. Я понимаю, как можно хотеть содрать с вас с живого кожу. Посмотреть, как вы в первый раз в жизни станете мучиться. Неужели вы никого не ненавидите? Никого не любите?»
«Кроме вас», — скаля зубы, отвечал Гарин. «Но ваша головка набита сумасшедшим вздором. А у меня считаны секунды. Я подожду, когда ваше честолюбие насытится до отвала. Но вы все же правы в одном, любовь моя. Я слишком академичен. Идеи, ненасыщенные влагой жизни, рассеиваются в пространстве. Влага жизни — это страсть. У вас ее переизбыток». Он покосился на Зою, она стояла перед ним, бледная, неподвижная. «Страсть и кровь. Старый рецепт. Только зачем же именно с меня драть кожу? Можно с кого-нибудь другого. А вам, видимо, очень нужно для здоровья мочить платочек в этой жидкости. Я многого не могу простить людям. Например, коротеньких молодчиков с волосатыми пальцами. Да! Зачем вы вспоминаете об этом? Не можете простить самой себе. За 500 франков, небось, вызывали вас по телефону. Было. Чулочки шелковые штопали поспешно, откусывали нитки вот этими божественными зубками, когда торопились в ресторан. А бессонные ночки, когда в сумочке 2 су, и ужас, что будет завтра, и ужас пасть еще ниже. А собачий нос роллинга чего-нибудь достоит. С длинной усмешкой, глядя ему в глаза, Зоя сказала: «Этого разговора я тоже не забуду до смерти». «Боже мой! Только что вы меня упрекали в академичности. Будет моя власть, повешу вас на башне гиперболоида». Гарин быстро поднялся, схватил Зою за локти, силой привлек к себе на колени и целовал ее закинутое лицо, стиснутые губы. Обе стенографистки, светловолосые, завитые, равнодушные, как куклы, отвернулись. «Глупая, смешная женщина, пойми, такой, только такое тебя люблю. Единственное существо на земле. Если бы ты 20 раз не умирала во вшивых вагонах, если бы тебя не покупали как девку, разве бы ты постигла всю остроту дерзости человеческой? Разве бы ты ходила по коврам такой повелительницей? Разве бы я положил к твоим ногам самого себя?» Зоя молча освободилась, движением плеч оправила платье, отошла на середину комнаты и оттуда все еще дико глядела на Гарина. Она сказала: «Итак, на чем же мы остановились?» Стенографистки записывали мысли. За ночь отпечатывали их и подавали поутру в постель мадам Ламоль. Для экспертизы по некоторым вопросам приглашали Роллинга. Он жил в великолепных, не совсем еще законченных апартаментах, выходил из них только к столу. Его воля и гордость были сломлены. Он сильно сдал за эти полгода. Гарина он боялся. С Зоей избегал оставаться с глазу на глаз. Никто не знал и не интересовался, что он делает целыми днями. Книг он отроду не читал, записок, кажется, не вел. Говорили, что будто бы он пристрастился коллекционировать курительные трубки. Однажды вечером Зоя видела из окна, как на предпоследней ступени мраморной лестницы у воды сидел Роллинг и, пригорюнясь, глядел на океан, откуда 100 миллионов лет тому назад вышел его предок в виде человекообразной ящерицы. Это было все, что осталось от великого химического короля. Ни потеря 300 миллионов долларов, ни плен на Золотом острове, ни даже измена Зои не сломили бы его. 25 лет тому назад он торговал ваксой на улице. Он умел, он любил бороться. Сколько приложено было усилий, таланта и воли, чтобы заставить людей платить ему, Роллингу, золотые кружочки. Европейская война, разорение Европы – вот какие силы были подняты для того, чтобы золото потекло в кассы, а не линул Роллинг. И вдруг это золото, эквивалент силы и счастья, будут черпать из шахты, как глину, как грязь, элеваторными черпаками в любом количестве. Вот тут-то подошвы Роллинга повисли в пустоте. Он перестал ощущать себя царем природы, гомо сапиенсом. Оставалось только коллекционировать трубки. Но он все еще, по настоянию Гарина, ежедневно диктовал по радио свою волю директорам Анилин Роллинг. Ответы их были неопределенны. Становилось ясным, что директора не верят в добровольное уединение Роллинга на Золотом острове. Его спрашивали, что предпринять для вашего возвращения на континент. Роллинг отвечал, курс нервного лечения проходит благоприятно. По его приказу были получены еще 5 миллионов фунтов стерлингов. Когда же через 2 недели он вновь приказал выдать такую же сумму, агенты Гарина, предъявившие чек Роллинга, были арестованы. Это было первым сигналом атаки континента на Золотой остров. Флот из 8 линейных судов, крейсировавший в Тихом океане, близ 22 градуса южной широты и 130 градуса западной долготы, ожидал только боевого приказа атаковать остров негодяев.